Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фрумусаки. Сегодня в выпуске. Стремительный рост числа зараженных COVID-19 в Приднестровском регионе. На российских выборах наибольшее число зарубежных участков для голосования было открыто в Молдове, абсолютное большинство из них в Приднестровье. Подготовка к выборам главы региона, на которых у Вадима Красносельского есть высокие шансы переизбраться на новый срок. И очередная встреча переговорщиков от Кишинева и Тирасполя на фоне визита спецпредставителя ОБСЕ в Республику Молдова. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Сначала, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Органы здравоохранения Приднестровского региона готовятся к открытию новой ковид-больницы в связи с ростом числа зараженных. Если в начале минувшей недели регистрировали по 40 новых случаев в день, то в пятницу уже было зарегистрировано 180 случаев, а в субботу 160. В Приднестровье пока работают три больницы для ковид-пациентов в Слободзее, Рыбнице и Бендерах. Но они заполнены более чем на 90%. Сейчас обустраивают один из корпусов Тираспольской клинической больницы. Несмотря на рост числа зараженных, праздничные и массовые мероприятия в регионе не отменяют и продолжают организовывать. Стратегия противодействия экстремизму на левом берегу Днестра, на основании которой были осуждены несколько оппозиционных лидеров, активистов или критиков нынешней администрации, вызывает серьезную озабоченность в правительстве Великобритании в связи с несоблюдением основных прав и свобод человека, пишет сайт «Зона де Секуритате». С таким заявлением выступил посол Великобритании в Кишиневе Стивен Фишер. На прошлой неделе в Тирасполе он встретился с Вадимом Красносельским. Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что цены на природный газ в Европе уже довольно высокие, могут вырасти еще выше из-за небольших резервов в преддверии холодного сезона. Цитирую, «Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом топлива в подземных хранилищах», приводит слова Миллера агентства Reuters. В пятницу директор «Молдова-Газ», в котором «Газпром» владеет контрольным пакетом акций, объявил, что направит в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос об увеличении тарифа на газ на 35%. Вадим Чабан сообщил Ньюсмейкер МД, что в случае повышения тарифа на газ на 35% окончательная цена может составить 6 леев за кубометр газа. В настоящее время цена составляет 4 лея 30 банов. Выборы в Народное собрание Гагаузии прошли в воскресенье 19 сентября. Жители автономии избрали своих депутатов на новый 4-летний срок в 35 одномандатных округах, по одному депутату в каждом округе. В воскресенье утром в Приднестровье для проведения выборов в законодательные органы России были открыты 27 избирательных участков. На остальной территории Республики Молдова было еще 3 участка в Кишиневе, Камрате и Бельцах. Всего это 30 участков, и это самое большое количество участков, открытых Россией за пределами страны. Киев введет санкции в связи с проведением выборов в Государственную Думу России на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, в отношении всех участников избирательного процесса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Подготовка к выборам в Российскую Госдуму в оккупированном Донбассе началась еще весной 2021 года. Российские паспорта в упрощенном порядке получили 630 тысяч жителей этих территорий. В Афганистане вернувшиеся к власти талибы разрешили мальчикам и учителям-мужчинам вернуться в школы, тогда как девочки пока что от занятий отстранены. Новые власти говорят, что планы по возвращению девочек в классы у правительства есть, но в настоящий момент ведется работа по отработке процедуры, включая разделение учителей. Есть опасения, что ситуация в Афганистане возвращается к 90-м годам прошлого века, когда по всей стране стране существовал запрет на женское образование. Пока что новая власть закрыла Министерство по делам женщин, заменив его на Министерство по распространению добродетелей и искоренению пороков. 20 лет назад оно занималось насаждением строгих исламских правил и наложением жестких ограничений в отношении женщин. Европейский парламент призвал разработать новую стратегию Европейского союза в отношениях с Россией, в том числе для защиты стран-партнеров ЕС от российской агрессии. В связи с российской агрессией и влиянием в странах восточного соседства, ЕС должен продолжать поддерживать страны восточного партнерства, такие как Украина, Грузия или Молдова. Депутаты Европарламента призвали к снижению зависимости стран ЕС от российского газа, нефти и других российских товаров, по крайней мере, пока Владимир Путин находится у власти.
В эфире Радио Свободная Европа.
Новых случаев заражения COVID-19 становится все больше на левом берегу Днестра. Если в начале прошлой недели регистрировали около 40 случаев заражения в день, то к концу недели их было уже 180 в сутки. Но массовые праздничные мероприятия в регионе никто не отменял. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, как защититься от новой волны COVID-19.
Все время в масках, руки прихожу, мою. Или маски все время ношу, магазины везде. Сделали уже спутником. И деду 90 лет, я его привила. И все привились.
Я меньше выхожу на улицу. Маску я ношу. А прививаться я только российской буду. Когда вот привезут российскую, так не буду.
Ну, пока принимаем все народные меры, средства медицинские. Но пока вакцинироваться я не хочу. Нет нужды. Мы не выезжаем никуда. Мы пока никто из нас не вакцинировался в семье. Ну, вот как сейчас. Витамины осенью. Лимончик с чаем.
Никак не предохраняюсь. Вот заставляет маску надевать и все. А так я вообще не верю в ковид. Не, у меня есть вакцинация, потому что принудили.
Планируем вакцинироваться. Муж вакцинировался, родственники почти все. Пока кормила грудью, чуть боялась. А сейчас как бы в планах, да, вакцинироваться. Муж ставил Джонсон и Джонсон в Кишиневе, потому что, ну, дают паспорт, чтобы могли пересекать границу. Тоже планирую в Кишиневе, наверное, ставить.
Во-первых, я болела, переболела. Во-вторых, я сделала прививку. Я привита. И я везде в обществе масочку одеваю, везде с маской. Где большое скопление людей, стараюсь поменьше находиться. Вот так вот считаю, оно и будет и лучше. Потому что переживаешь не только за себя, переживаешь за детей, за внуков. Поэтому мы предохраняемся вот так, как можем. Масочки часто меняем.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендера.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В Приднестровье началась избирательная кампания по выборам главы региона. В настоящее время эту должность занимает Вадим Красносельский, представитель партии «Обновление», которую поддерживают олигархи холдинга «Шериф». Он и выдвинул первым свою кандидатуру на второй срок. О своем выдвижении в качестве независимого кандидата заявил директор Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерон. Лидер приднестровских коммунистов Олег Харжан, который уже 3 года находится в тюрьме за организацию мирной акции протеста, объявил в социальных сетях, что он также будет баллотироваться на этих выборах. В заявлении, опубликованном в Фейсбуке, Харжан пишет, что будет выдвигаться, потому что решение суда о вынесенном ему приговоре не существует, а это означает, что его гражданские права никак не ограничены. Харжан также обозначил свои основные предвыборные тезисы – освободить Приднестровье от раковой опухоли холдинга «Шериф», очистить Приднестровье от пеших шерифа во власти, освободить из тюрем и лагерей всех граждан, которые там незаконно содержат, позволить бизнесу нормально работать и развиваться. И еще Харжан собирается превратить Приднестровье в современную цивилизованную и правовую республику, говорится в его посте в социальных сетях. Присутствие двух соперников Красносельского на этих выборах эксперты называют чисто символичной. Так называемые выборы уже словно выиграл Красносельский, который контролирует всю власть в регионе. В последние годы он уничтожил всех своих оппонентов путем преследования и уголовных дел по обвинению в экстремизме и оскорблении его самого. Выборы состоятся 12 декабря. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул поговорил на эту тему с бывшим переговорщиком от Приднестровья Владимиром Ястребчаком.
Во-первых, избирательная кампания только началась, и пока еще, на мой взгляд, очень рано говорить о полном круге тех, кто собирается участвовать. Во-вторых, действительно, эта избирательная кампания будет проходить, как и предыдущая парламентская, в очень непростых условиях, связанных с пандемией. Насчет альтернативности и безальтернативности, тут как раз обратился бы к нашему избирательному кодексу. Первый тур в любом случае обязательно должен быть альтернативным, и я думаю, что здесь как раз вопросов не должно быть. Это один момент. Следующий момент, я не думаю, что круг потенциальных кандидатов будет исчерпываться только действующим президентом Вадимом Николаевичем и, как обозначено в документах Центра избиркома, самовыдвиженцем господином Деруном. Я думаю, что могут заявить о своих амбициях другие кандидаты. Что касается Олега Олеговича, то, на мой взгляд, есть действительно достаточно серьезные ограничения, связанные с действующим законодательством Приднестровья. И обращаться к практике, что ли, судебных органов других государств со стороны Олега Олеговича, как все-таки в свое время депутата Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, мягко говоря, не совсем корректно. Я думаю, что в данном случае на первое место надо все-таки ставить законодательство Приднестровской Молдавской Республики, а не ссылаться на некие судебные инстанции, которые никогда не имели ничего общего с судебной системой Приднестровской Молдавской Республики.
Могут ли какие-либо внешние обстоятельства повлиять на результаты выборов? Например, пандемия или отсутствие значительной части электората? Ведь люди уезжают работать за границу.
Прежде всего, конечно, это пандемия. Во-вторых, это, наверное, то, что люди в Приднестровье все-таки достаточно политически активны и, наверное, особенно за два предыдущих электоральных цикла привыкли к более активным избирательным кампаниям. Наверное, может статься так, что хотелось бы более какого-то такого веселого драйва. И вполне возможно, что вот такого веселого драйва в чем-то будет не хватать. И вот это тоже может в какой-то степени сказаться. С другой стороны, но очень многое будет зависеть от того, в какой степени органы госвласти, которые, я уверен, должны быть заинтересованы в более высокой явке, в какой степени вот органы госвласти наши, те, кто отвечает за проведение выборов, будут заинтересованы в том, чтобы действительно поднять явку. Но, на мой взгляд, достаточно много есть креативных разных возможностей для того, чтобы эту явку поднять. Как, допустим, на парламентской избирательной кампании раздавали значки тем, кто пришел впервые голосовать. То есть, ну, есть варианты, есть возможности, но для этого должна быть, на мой взгляд, все-таки достаточно четкое решение относительно того, что все заинтересованы в том, чтобы была высокая явка. А вот как будет обеспечиваться этот драйв, то есть в любом случае не все же зависит только от органов госвласти. Должен быть и интерес со стороны населения, со стороны тех, кто захочет выдвинуться. Поэтому, на мой взгляд, возможности есть, но здесь такой взаимообязывающий, что ли, момент. И население должно быть заинтересовано в том, чтобы выборы прошли успешно с высокой явкой, ну и, в свою очередь, государство заинтересовано в том, чтобы люди прошли. Вот когда, так сказать, оба участника вот эти политического процесса придут к тому, что, в общем, их интересы друг другу не противоречат, и вот я думаю, что, исходя из этого, и будет достойный ответ на те вызовы, которые мы называем и пандемией, и многим-многим другим.
Бывший переговорщик от Тирасполя Владимир Ястребчак. Отметим, Вадим Красносельский – третий глава самопровозглашенного региона. Первые 20 лет Приднестровьем управлял Игорь Смирнов, затем последовало пятилетие правления Евгения Шевчука, который после проигрыша Красносельскому был вынужден ночью бежать из Приднестровья на лодке. Позднее Шевчука местный суд заочно приговорил к 16 годам лишения свободы. На эти выборы и без того скудного и дефицитного бюджета региона выделено почти 8 миллионов приднестровских рублей. Это примерно полмиллиона долларов. Генеральная прокуратура сообщила, что расследует схему импорта электроэнергии, благодаря которой в 2008 году госбюджет лишился почти 12 миллионов долларов. К махинациям причастны руководители компании-импортера, чиновники Национального агентства по регулированию в энергетике и другие лица. После этого сообщения прокуратуры появились различные версии. Согласно одной из них, к схеме причастен и Игорь Дадон, который был министром экономики в 2008 году. По другой версии, Генеральная прокуратура таким образом борется против оппонентов новой власти. Подробности в материале Лилианы Барбароши расскажет Юлия Михайлова.
Прокуроры подозревают, что в этом случае схема заключалась в необоснованном увеличении закупочной цены на электроэнергию и присвоении разницы в цене. Поскольку речь идет об энергетической безопасности страны, дело расследует группа прокуроров. Генеральная прокуратура в своем пресс-релизе сообщила о причастности к схеме некоторых чиновников из Министерства экономики и инфраструктуры и Агентства по регулированию в энергетике, а также других людей, в том числе из-за рубежа. Но никаких имен не было названо. Министерство, упомянутое в сообщении Генпрокуратуры как действующее по сговору и соглашению с компанией «Энергоком», это государственная компания, которая импортировала электроэнергию в Молдову, возглавлял в 2008 году нынешний лидер социалистов Игорь Дадон. Его руководителем в тот момент была Зинаида Гречанная, тогдашний премьер-министр Молдовы. В журналистских расследованиях в то время имя Дадона часто ассоциировалось с описанной схемой. Журналисты писали об этом в 2008 году и позже. К этой теме привлекли внимание некоторые эксперты в области энергетики, например, Серджио Тафилат. В 2017 году Генеральная прокуратура возбудила по заявлению Тафилата уголовное дело, но вскоре отказалась от расследования без особых объяснений. Прошлой весной прокуратура вернулась к расследованию, об этом писал портал антикоррупция.md, авторы которого утверждали, что в расследовании фигурировали Игорь Дадон и Влад Плохотнюк. А о Плохотнюке также упоминал Серджио Тафилат, эксперт сообщества Watchdog. По его словам, он получил доказательства причастности Плохотнюка от службы по борьбе с отмыванием денег, которая установила, что деньги по этой схеме попадали к одной из фирм Плохотнюка. Журналист экономического издания Mold Street Ион Пряшка, автор первого расследования на эту тему, опубликованного в 2008 году Центром журналистских расследований в Кишиневе. Послушаем его версию событий. Оппозиционная партия социалистов отреагировала на сообщение прокуратуры пресс-релизом, в котором говорилось, что любая связь их лидера с этим делом – ложь, которую распространяют политически аффилированные СМИ в интересах правительства, чтобы отвлечь общественное внимание от роста цен.
В конце марта 2008 года правительство Тарлева было отправлено в отставку премьер-министром, назначена Зинаида Гречанная. Министр экономики Игорь Дадон стал также вице-премьером. Через месяц он уехал в Киев для обсуждения вопроса поставок электроэнергии. Вернувшись, он объявил, что заключил новый контракт с украинцами и что электричество подешевело. На самом деле, если раньше Молдова покупала через украинскую госкомпанию «Укринтер», «Энерго» и молдавскую компанию «Энергоком», то в новой схеме появилась еще и фирма-прокладка, компания-посредник, учредителем которой был бизнесмен словацкого происхождения. Проживал он в Украине. Как следствие, каждый месяц-два цена увеличивалась и к концу года выросла вдвое. То есть на самом деле это была схема повышения цены, а часть денежных потоков шла на счета одной компании. Все это работало до декабря, потому что в ноябре 2008 года в Кишинев приехал Путин. Он тогда был премьер-министром России. Ему нужно было каким-то образом восстановить молдавско-российские отношения и чтобы разблокировать экспорт вина. Молдове нужно было вернуться к прежнему поставщику и закупать электроэнергию в Кучургане. Под предлогом того, что украинцы повысили цены на электроэнергию, правительство вернулось к закупам в Кучургане. Этот предлог использовали часто в качестве аргумента. В сообщении Генпрокуратура назвала руководство ответственных структур, которые одобряли контракты, это НАРЭ, Минэкономики и Энергоком, тогда министерство возглавлял Игорь Дадон, а НАРЭ – Виталий Юрку. В четверг в миссии ОБСЕ в Кишиневе вновь встретились переговорщики от Кишинева и Тирасполя Влад Кульминский и Виталий Игнатьев с представителями совместной рабочей группы по транспортным вопросам. Что обсуждали они на встрече? Об этом материал Аллы Чапай в переводе Юлии Михайловой.
Основной темой встречи стала проблема нейтральных номеров для приднестровского транспорта. Напомню, Украина запретила с 1 сентября въезд на свою территорию автомобилям из Приднестровья без нейтральных номеров. В ходе встречи вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский подтвердил необходимость срочного решения проблемы людей и автомобилей, пересекающих молдавско-украинскую границу. Кишинев попросил Тирасполь предоставить подробную информацию об автомобилях, которую проанализируют конституционные власти и попытаются найти решение, говорится в заявлении Бюро по реинтеграции. Представитель Тирасполя сообщил, что безуспешно просил молдавскую сторону обратиться к Украине с совместным обращением с просьбой пересмотреть решение о запрете доступа машин с приднестровскими номерами на территорию Украины. Среди аргументов приднестровской стороны – невозможность перерегистрации грузового и пассажирского транспорта и небольшое количество автомобилей, которые уже получили нейтральные номера. Идея совместного обращения к Украине о приостановлении действия запрета не была поддержана молдавской стороной, говорится в заявлении политического представителя Тирасполя Виталия Игнатьева. На встрече также рассмотрели потенциальные механизмы оптимизации деятельности пунктов регистрации в Тирасполе и Рыбнице, а также увеличение числа получателей этой услуги, предоставляемой властями Молдовы. Стороны договорились возобновить переговоры в Тирасполе 20 сентября. В 2018 году Кишинев и Тирасполь договорились о регистрации приднестровских автомобилей и выдаче нейтральных номеров для их допуска к международному движению. И еще для того, чтобы конституционные власти могли вести учет этих машин. Запрет на въезд для машин без нейтральных номеров должен был вступить в силу 15 января 2021 года, но был отложен до 1 сентября из-за того, что якобы население Левобережья было недостаточно информировано об этих новых правилах. Кишинев попытался убедить Киев отложить запрет и в этот раз, но Украина была не готова к компромиссу. Бывший вице-премьер по реинтеграции Александру Фленке говорит, что механизм введения нейтральных номеров, согласованный в 2018 году, решил несколько проблем, в частности, легализацию транспортных средств, и, по его словам, это был важный шаг в решении приднестровского конфликта. И все решения, которые будут приняты сейчас по этому поводу, определят будущую динамику процесса урегулирования, подчеркивает Александру Фленке.
Сейчас мы переживаем очень важный и чувствительный момент. В зависимости от решений, которые будут приняты, в зависимости от того, как Кишинев будет действовать в этой ситуации, будет зависеть будущая динамика процесса урегулирования, динамика диалога Кишинева и Тирасполя и двухсторонних отношений Кишинева и Киева. Это очень комплексный и чувствительный процесс. Кишинев должен очень осторожно подходить к решению этой проблемы. Это требует большой осторожности и взвешенных решений.
Александру Фленке также говорит, что после решения Украины о вступлении в силу новых правил, количество желающих легально зарегистрировать свои приднестровские автомобили на правом берегу Днестра увеличилось, и на данный момент существует даже онлайн-очередь более чем на месяц вперед. При этом в начале августа желающих вообще не было.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
В эти выходные в России прошли выборы в Госдуму и другие законодательные органы. Процесс голосования растянули на 3 дня, якобы чтобы избежать скопления людей на участках в связи с пандемией. Но эксперты отмечают, что это создало благоприятную почву для фальсификации результатов выборов. Подробности в материале Мирчи Цикудяна, расскажет Юлия Михайлова.
В пятницу по всей России открылись избирательные участки. В течение 3 дней проходили выборы депутатов Государственной Думы, глав 12 субъектов и выборы депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах России. Основным днем голосования было 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными днями. В результате должны были избрать 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов депутатов по одномандатным округам. В федеральных списках кандидатов в депутаты Госдумы были зарегистрированы 14 партий. К полуночи воскресенья Центр избирком России обработал 25% протоколов, «Единая Россия» набрала чуть более 44%, КПРФ 22% с лишним, ЛДПР 8.5%. Публикацию результатов электронного голосования по Москве отложили до утра понедельника. Движение «Голос» сообщило о почти 5000 нарушений в ходе голосования, а власти уверяют, что не было нарушений, способных повлиять на итоги выборов. В МВД вообще заявили, что к ним поступило лишь 750 обращений. Но наблюдатели сообщают о массовых и повсеместных фальсификациях, вбросах бюллетеней, манипуляциях с надомным голосованием, принуждении голосовать бюджетников и каруселях, в которых участвовали одни и те же люди в спортивной одежде. «Единая Россия» заявила о своей победе на выборах в Госдуму. Сторонники оппозиционера Алексея Навального прямо обвинили власти в намерении фальсифицировать результаты. Ряд кандидатов, прежде всего сторонников Алексея Навального, не допустили до выборов на основании недавно принятого закона, запрещающего баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Российские власти считают, что соратники Навального распространяют запрещенный контент и настояли на блокировке ресурсов. Приложение команды Навального «Умное голосование» было удалено из интернета. Роскомнадзор обвинил американские IT-гиганты Google и Apple в том, что они помогают «Умному голосованию» обходить блокировки и называли это иностранным вмешательством в выборы. Предвыборные опросы, проведенные Левада-центром, показывали до выборов, что большинство россиян недовольны работой Госдумы, еще больше недовольных деятельностью прокремлевской партии «Единая Россия». Ее популярность в настоящее время самая низкая за почти два десятилетия существования благодаря широко распространенному убеждению, что партия стала оплотом коррупции и кумовства. Даже опрос Государственного института ВЦИОМ показывал, что поддержка «Единой России» составляет всего около 29%. Но Владимир Путин, который не является членом партии, удерживает рейтинг доверия населения на уровне 60%, и у него нет реального политического соперника.
В Республике Молдова Россия открыла 30 участков для выборов в законодательные органы и Госдуму. И это стало самым большим количеством участков на российских выборах, открытых за пределами России. По одному участку открыли в Кишиневе, Камрате и Бельцах, а остальные 27 были открыты в Приднестровском регионе. Из них два участка работали все три дня голосования, а большинство, 25, только в воскресенье, 19 сентября. Россия, политически и экономически поддерживающая Приднестровский анклав, в этот раз открыла на левом берегу Днестра на 5 участков больше, чем на предыдущих выборах 2016 года. В то же время, по данным избирательной комиссии Тирасполя, за последние полтора года электоральная база в регионе официально сократилась более чем на 7300 человек. Тираспольская пресса отмечает, что российские граждане в Приднестровье – самый активный электорат за пределами Российской Федерации, и их подавляющее большинство обычно голосуют за правящую партию «Единая Россия». На прошлых выборах там проголосовало 56 тысяч человек, из которых более 83% отдали свои голоса за «Единую Россию». В 2018 году, по российским данным, в Приднестровье проживало 220 тысяч граждан России. Ни одно другое государство никогда не открывало избирательных участков на левом берегу Днестра. В интервью «Свободной Европе» министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что нота в связи с открытием такого количества участков была отправлена в Москву.
«Вы очень хорошо знаете, что молдавские власти не контролируют эту территорию. У нас нет доступа. Государственные учреждения не работают на определенной части территории Республики Молдова». сказал Нику Попеску, объясняя взвешенный характер ноты протеста, о котором Кишинев традиционно заявляет на каждых выборах, а Россия обычно это всякий раз игнорирует. Накануне российских выборов приднестровский лидер Вадим Красносельский призвал жителей левого берега Днестра прийти на избирательные участки, потому что, несмотря на все трудности, Россия не забывает о Приднестровье и по мере сил помогает. Накануне выборов наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, собираются ли они на избирательные участки.
Не пошел бы. Да как бы все и так предрешено, нет смысла что-то менять. Там не дают возможность выбора людям, и как бы не важно, что будет. Все и так решено.
Потому что я являюсь еще и гражданином Российской Федерации, имею гражданство. Может быть и пойду, не знаю, посмотрим. Скорее всего пойду, потому что имею гражданство России, почему бы и нет, гражданский долг.
Они все нам дают. Пенсию я получаю хорошую, их и все. Даже за это.
Не знаю, затрудняюсь. В смысле, мы России, в принципе, даром не надо, поэтому наши голоса нужны только перед выборами.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».